עכשיו זה שיעור.
Сейчас урок самый впечатляющий. Передо мной находятся души, которые действительно способны впитать все, что находится в науке Каббала, без всяческих путаниц и глупостей, которые существуют в головах мужчин и женщин, как бы взрослых. Я постоянно впечатляюсь от того, когда даю уроки детям. Я чувствую, как это впитывается в них. И так же, как земля, которая впитывает в себя семена и начинает прорастать их. Мы также рады видеть здесь Бней Барух, который находит... Давайте послушаем, что они хотят от нас, наши дети. Какой самый важный вопрос? Давайте начнем. Мой вопрос, почему нельзя проводить конгрессы каждый месяц, вместо того, чтобы проводить их раз в несколько месяцев? Нам действительно необходимо организовать такую связь между нами, чтобы наша жизнь протекала бы над материальной жизнью, чтобы мы не чувствовали бы вообще эту материальную жизнь, каким образом она проходит, работа, дом, всякие проблемы, беды. Это все может быть настолько неважно, настолько проходящим внизу, что мы действительно все почувствуем себя постоянно находящимися в одушевлении, в ощущении течения вечной, большой жизни, даже больше, чем конгресс. И постоянно. Духовный мир, он не находится в каком-то неизвестном месте, в которое необходимо приехать. Он не находится. Он находится в нас. И когда мы пригласим это ощущение духовного мира, когда мы начнем его чувствовать, так же, как мы сейчас чувствуем и наш мир, обострить наше ощущение, начать воспринимать то, что здесь происходит, в том же самом состоянии и в том же самом месте. Это возможно уже сейчас. И тогда мы почувствуем себя просто в таком постоянном, прекрасном приключении, когда так же, как и человек, который встречается с чем-то вдруг. И так это постоянно будет только расти. Будем надеяться, что мы, взрослые, подготовим для вас такую почву, что вы сможете войти в этот мир. Мы постараемся. Еще вопрос? Я не знаю. Давай.
David and I wanted to ask, why do we have to unite?
Меня зовут Дэвид, и я хотел бы спросить, для чего нам необходимо объединиться? Объединиться? У нас есть враг, один враг, очень большой, которого зовут наш эгоизм. И я не способен в одиночку бороться с ним. Так же, как, скажем, в школе есть какой-то ребенок, такой сильный, большой, который постоянно хочет меня побить. И я постоянно от него убегаю. А я думаю, что же делать. Поэтому я иду, обращаюсь к нескольким своим товарищам и говорю им, посмотрите, давайте мы вместе объединимся и побьем его, чтобы он вообще к нам не подходил. Ты понимаешь это? Поэтому нам стоит объединиться для того, чтобы побить этого плохого ребенка, чтобы он к нам не подходил. Также и у нас есть такой враг, который называется «злое начало», наш эгоизм. Я самостоятельно не способен с ним ничего сделать. Для того, чтобы его разбить, я ищу, где же можно найти того, кто мог бы мне помочь. Ко мне приходит еще один, еще один, еще один. И говорят, что у них тоже есть та же самая проблема. Тот же самый враг — это злое начало, эгоизм. Тоже не дает им спокойно жить. Поэтому мы все объединяемся вместе для того, чтобы его разбить. Если мы преуспеем, то без него наша жизнь будет хорошей. Поэтому мы объединяемся. Ну, еще кто-нибудь?
What's the meaning of life and why are we here?
Что означает смысл жизни и почему мы здесь находимся? Вопросы детей — это не то, что вы спрашиваете. Я не знаю, что такое жизнь. Никто этого не знает. В действительности мы не живем. Мы немножечко ощущаем жизнь. Совсем капельку. А кроме этого, мы можем ощутить гораздо больше, чем это. Так же, как, скажем, ты спишь, ты при этом живешь, но ты спишь. И тебе снится что-то, какой-то сон. Так же, как ты сейчас думаешь, что ты сидишь против меня, и я разговариваю с тобой. На самом деле это сон. Ты скоро проснешься и ощутишь, что ты находишься в своей кровати дома, а не то, что ты здесь сидишь напротив меня. Вся наша жизнь, через которую мы проходим, вся жизнь является сном. А затем мы пробуждаемся. Смысл этой жизни, чтобы мы поняли бы, что это сон, и захотели бы пробудиться насколько можно быстрее. И если мы будем ждать, пока пробудимся самостоятельно, мы просто не пробудимся. Нам необходимо самим совершить всяческие поступки, чтобы проснуться. И тогда, когда мы просыпаемся, мы ощущаем себя в мире полном добра и изобилия. Нет никаких ограничений. Он является таким наполненным всякими приключениями, игрушками, наслаждением. И чтобы проснуться к этому, в этом и заключается весь смысл нашей жизни. Для чего нужна Каббала? Поскольку мы находимся во сне и не знаем об этом. Для того, чтобы рассказать нам об этом, нам необходимы люди, которые бы смогли это сделать. Для того, чтобы узнать, как проснуться, нам необходимо, чтобы нам рассказали бы об этом, как это сделать. Нам необходимы учителя, которые помогли бы нам сделать нашу жизнь более лучшей. И эти учителя, которые рассказывают нам, каким образом перейти от сна к жизни, проснуться, они называются каббалистами. Вопросы эти настолько тяжелые. Я ощущаю глубину желания, которое здесь присутствует. И поэтому мне тяжело ответить. Когда спрашивают взрослые, то отвечать гораздо проще. Ребенок же спрашивает просто, но в этой простоте есть такая глубина, которая постоянно ставит меня, оставляет меня в растерянности. Ты просто не можешь ответить, потому что в действительности ответов не существует на те вопросы, которые они задают, потому что все ответы находятся за Махсомом. После того, как мы уже ощущаем и видим, а перед этим, что ты можешь ответить? И поэтому детям рассказывают это в виде сказки, всяких рассказов, потому что самые глубокие вещи можно облачить именно в такую форму. Взрослым такая глубина и мудрость не нужны. У души нет возраста. Разница между маленьким и взрослым в науке Каббала заключена в том, что взрослый, он более запутан. Та же самая душа, но она является более скрытой в различных клипот, оболочках, покрытиях, которые находятся позади этого мира. А у ребенка этого еще нет. Ну, давайте спросим еще что-нибудь. Может быть, я все-таки смогу ответить. Меня зовут Грег, и вопрос мой в том, почему Творец дал нам эгоизм, чтобы потом мы должны были бы объединиться для того, чтобы освободиться от него. Если бы я 3 дня находился с ними на конгрессе, как бы я вообще вышел из этого, я не знаю. Для того, чтобы почувствовать что-либо, мне необходима какая-то вещь и вещь ей противоположная. То есть, вот это является теплым, а это холодным. Это черное, а это белое. Любую вещь я ощущаю с помощью противоположной ей. Если это лишь белое, я ничего не ощущаю. Если это лишь черное, я тоже ничего не ощущаю. Мне постоянно необходима разница между цветами, чувствами, местами. Я ощущаю разницу, а если это что-то одно, то этого почувствовать невозможно. Творец является полностью неким свойством отдачи. Я не могу этого почувствовать, если я не буду противоположным этому свойству. Если я являюсь противоположным ему, и начинаю узнавать его. То есть, у меня есть образ, противоположный ему, и я начинаю также выстраивать во мне его этот образ. Во мне возникают 2 образа. Я настоящий, такое чудовище, которое называется злое начало, Яйцарара, и против него такой большой, красивый, который называется Творцом или Добрым Началом. И оба они, один против другого, когда они находятся во мне, я могу различить между одним и другим. И тогда я ощущаю себя и Творца. А перед этим я не ощущаю ничего. У меня есть лишь такое маленькое очень ощущение, называемое этот мир, то, что мы сейчас ощущаем. Нечто такое маленькое для того, чтобы существовать перед тем, как мы начинаем ощущать Творца, стоящего перед нашим эгоизмом. И поэтому наш эгоизм называется помощью против него. Он помогает нам против Творца узнать и почувствовать его. Почувствовать Творца. Для этого эгоизм необходим.
Меня зовут Роксан, я хотел бы спросить, почему мы получаем препятствия на пути к Творцу, на пути достижения Творца? Мы все учились, или вы еще учитесь в школе? Каждый день, когда я прихожу в школу, мне дают различные упражнения, решить задачи на разных предметах. И с помощью этого я продвигаюсь. Мне говорят, что я не могу продвинуться, если я не решу какие-то задачи. каждая задача, каждое упражнение — это препятствие. Я, кроме этого, хожу на спортивные занятия. Хочу быть большим. Ты ходишь на какой-нибудь спортивный кружок? Какой? Я тоже люблю плавание. Потому что рядом со мной море, я почти каждый день бываю на море. Когда человек хочет стать, скажем, спортсменом, он должен тренироваться каждый день, ему каждый день трудно, он должен продвигаться день ото дня и все больше и больше преодолевать преграды, пока не добьется каких-то успехов. И так во всем. Поэтому достичь каких-то духовных достижений мы тоже так поступаем, но разница лишь в том, что если я хочу достичь чего-то в этом мире, я знаю, что это, скажем, стать большим ученым или с великим спортсменом, кем-то таким особенным, я должен работать тяжело, и каждый день у меня есть препятствия и тяжелая работа, но я вижу, что за счет этого я чего-то достигаю. Хотя, но в духовном этого не чувствуется, продвижение. И если я хочу стать большим спортсменом, скажем, или врачом, или великим музыкантом, я должен работать многие часы каждый день. Но люди, весь мир, это уважают. Говорят, смотри, он большой человек. Он особенный. И тогда мой эгоизм дает мне силы. Люди сжигают буквально свою жизнь для того, чтобы достичь чего-то почитаемого обществом. У них есть силы для этого. Потому что общество требует от них того, чтобы они были большими. И так они гонятся за разными целями, в которых нет ничего, кроме того, что они заканчивают свою жизнь. Но это почитается, есть у этого сила. Но в духовном у нас нет сил продвигаться, потому что общество, окружение, они почитают это. Того, что я хочу стать духовным. И я сам не вижу духовной цели. Поэтому у меня нет сил. Проблема не в том, что я должен преодолевать много препятствий. Я и так в своей жизни преодолеваю препятствия. А проблема заключается в том, что я не вижу цели. Я не чувствую поддержки окружения. Если мы организуем группу, которая все время будет поставлять важность цели, то мне будет легче достичь ее. И вся эта работа с препятствиями для меня не будет тяжелой. Я пойму, что как во всем я должен улучшаться для того, чтобы достичь цели. Проблема заключается только в окружении, чтобы помогло мне. Меня зовут Натан. Вопрос, почему Каббала является важной? Почему надо ей заниматься? Да, это действительно вопрос, который задают все. Я скажу тебе. Я не знаю, как отвечать детям, с одной стороны, с другой стороны. Они спрашивают много о жизни. В нашей жизни есть много вещей, более важных или менее важных. И каждую секунду у меня что-то другое становится важным. То спать, то играть, то поесть, то побегать. Каждый раз что-то другое. Мне нужны деньги. Нет. Важнее здоровье. Нет. Важнее получить удовольствие от чего-то. Каждый раз я... Но как я могу выбрать самое важное? Мне говорят так. Самое важное в жизни — это когда ты в течение этой жизни ощущаешь, сможешь ощутить что-то неограниченное, бесконечное. Ты можешь, сможешь все. Ты увидишь сквозь все миры. Для тебя нет границ между жизнью и смертью. Ты наполняешь все свои желания, которые ты вообще даже не знаешь, но наполнишь все. И ты сможешь так сделать и достичь такого состояния, когда ты буквально как Творец. И нет более высокого, чем это. То есть это вершина. И это содержит в себе все. Как же достичь этого? Здесь и сейчас быть самым успешным, самым-самым-самым. Это возможно? С помощью методики, которая называется наука Каббала. Поэтому она и важна. Потому что все самое важное, согласно тому, что же я могу получить через это. Если с помощью Каббала я могу получить все, то она становится важнее всего остального. Меня зовут Ариэль. Мой вопрос: почему мы избраны узнать о Каббале, а не кто-то другой? Этого человек не знает. Потом, когда он открывает всю систему миров и душ, он начинает узнавать, кто он такой во всей этой системе, общей системе всех душ. И от этого он понимает, почему именно сейчас, почему не раньше и не позже, он получил пробуждение стать как Творец. И это пробуждение называется душа. Только после того, как он открывает всю картину, а не прежде этого. Поэтому написано: ты получил это пробуждение, реализуй его. Когда ты реализуешь его, ты получишь ответы. Потому что также и о теле мы можем спросить, почему я родился у своих родителей в таком виде, в такое время. И еще такие подобные вопросы. На это нет ответа. Так. У нас в нашей жизни нет ответа на это. Но с помощью науки Каббала, когда мы начинаем узнавать всю систему, мы получаем на это ответ. Да. Рав, когда вы даете свои уроки, я их не понимаю. Как же можно ощутить их в сердце? Она написала мне много писем. Да-да. Я открою вам секрет. Никто не понимает. Но слушают постепенно. Исходя из того, что они слышат и не понимают, слышат еще, не понимают, и еще, еще, еще. И постепенно в человеке начинает вдруг открываться некий разум, некое чувство. И он начинает ощущать, начинает понимать. Ты видел когда-нибудь младенцев? Они не чувствуют, ничего не понимают. Потом они растут, 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 начинают ходить, начинают говорить, начинают быть такими большими, как и ты, и еще больше. И всегда человек не понимает того, что узнает завтра. А он живет, продвигается, слышит, чувствует. И постепенно открываются у него разные ощущения в сердце. И мысли в мозгу. И так он ощущает себя живущим в еще большем мире, в еще большем мире. Есть граница у всего нашего мира. Но мы хотим прорвать эту границу. Больше того. И тут есть проблема. Мы стоим рядом с границей, внутри такой оболочки. И хотим прорваться наружу. Нужно много слушать, много стараться почувствовать, чтобы у нас было большое давление вот на эту границу, на эту сторону внутреннюю, изнутри, на эту перегородку, для того, чтобы прорвать ее. Но раз за разом, мы все больше и больше давим, пока это не взорвется, и тогда мы вылетим наружу, во внешний мир, большой. Так продвигаются. И по правде говоря, я расскажу большим, маленькие, может быть, не поймут этого. И наша жизнь, она тоже начинается с того, что какая-то маленькая капелька, маленькое семя входит в такую оболочку, и с этого начинается жизнь. С этого начинается развивать зародыш, маленький человек. И это называется снаружи внутрь, а мы должны выйти изнутри, там, где мы живем, внутри этой оболочки, которая образовалась когда-то из первой клетки человека, Адама. И мы развивались в этой оболочке, она только раздувалась. Мы должны выйти из этой оболочки обратно наружу.
Меня зовут Брэдли. Я хотел бы спросить, для чего нам нужен Творец? Ну, что тебе сказать? В действительности, мне он не нужен был бы. Я не ощущал в нем никакой необходимости. Я жил хорошо. Затем я начал ощущать себя не очень хорошо. Начал думать, для чего же я живу, что будет с моей жизнью, от чего она зависит, что будет затем, откуда я рождаюсь, куда пришел, что означает умереть, что произойдет впоследствии, что будет с моей судьбой. Что со мной происходит ежедневно. Я начал думать о самых маленьких вещах, каждую секунду, что со мной происходит. Скажем, через минуту, что со мной произойдет? Что я захочу? О чем я буду думать? Я сам не знаю этого. Что будет происходить вокруг меня? Я действительно не знаю этого. Что произойдет с каждым из тех, кто находится здесь, и со всем миром, никто этого не знает. Если я ощущаю, что каждую минуту своей жизни мне необходимо уже узнать, для чего и почему, зачем, то решением этого будет знать всю общую природу, общий закон. Все. Знать все, это означает узнать Творца. Вот и все. Потому что природа является Творцом. Если я знаю Его, я знаю все. И я управляю всем так же, как Он. И я нахожусь выше всех ограничений. Выше жизни, смерти, добра и зла. То нам это просто стоит узнать Его. Пожалуйста. Маленький Фридкин. Почему обезьяны стали выглядеть так же, как люди? Еще раз. Может быть, как случилось так, что обезьяны стали выглядеть так же, как люди? Вопрос такой запутанный. Почему обезьяны все более и более стали похожи на людей? В общем, ты хочешь сказать, что не настолько уже видно различия, да? В действительности это так. Каббала объясняет нам, что развитие начинается от неживого уровня, скажем, от камней и воды. Из камней и воды возникла земля, из земли и воды произошли растения, из растений и воды возникли животные, а животные, которые продвинулись, достигли самого развитого животного, которым является обезьяна, а из обезьяны уже произошел человек. Об этом писали еще задолго до Дарвина. Тысячи лет назад это уже появилось в науке Каббала. В нашем теле мы действительно появились в таком виде, ни живой растительный, ни животный уровень, и человек, а обезьяна находится перед нами, самые близкие нам. И поэтому мы чувствуем их как близких нам. Разница между человеком и обезьяной, в том, что человек умеет изменить свою жизнь выше природы. У него есть свобода выбора. У него есть возможность изменить и улучшить свою жизнь. У него есть развивающийся эгоизм, который постоянно обязывает его меняться. А у обезьян нет. Мы видим обезьян 100 лет, 200 лет назад и сегодня. Они те же самые. Мы видим людей 100, 200 лет назад и сегодня. Они полностью отличны, даже в предыдущем поколении. Родители и дети, между ними есть очень большая разница. В природе, в характере, в требованиях, во вкусах, в ценностях. То есть разница между человеком и всеми остальными животными не согласна нашему телу. Наше тело, оно практически не меняется. Главное, то, что у нас изменяется, это наш эгоизм, который постоянно развивается. И насколько человек является более эгоистом, он более... эгоизм которого больше, он называется более развитым. Но лишь в конце этого эгоистического развития нас ожидает сюрприз. Когда мы пришли к этому большому эгоизму, смотрим внутри этого эгоизма, я так смотрю, он является пустым, я не могу его наполнить, я постоянно ощущаю, что он пуст, я не могу его наполнить, мне это неприятно, что же делать? Это ощущение, оно просто принижает человека больше, чем животное, поскольку он такой большой, умный и все остальное, но у него ничего нет в жизни. И с этого момента и далее он начинает развиваться. Как человек, но человек духовный, который начинает искать наполнение своего эгоизма. И начинает раскрывать, что наполнение может быть лишь тогда, когда он выйдет из своей природы к чему-то другому, к природе духовной. И тогда действительно он становится отличным от животных. А до того он не намного отличается от обезьян. И в действительности обезьяны, они не настолько уж отличны от нас. Да. Меня зовут Адам, и мой вопрос, почему мы должны жить на земном шаре, почему мы сразу не достигаем духовного? Для того, чтобы достичь какой-то вещи, Я должен находиться вне этой вещи и прийти к ней. Наш мир является таким состоянием, из которого я с помощью своих усилий, с помощью своей работы, своего успеха прихожу к духовному, какой-то другой вещи. А затем снова возвращаюсь в наш мир и могу снова прийти из него к какому-то следующему духовному состоянию. И так каждый раз я возвращаюсь в наш мир и достигаю более высокой, другой духовной ступени, возвращаюсь назад и так далее. То есть наш мир, он как некая такая постоянная остановка, как дом, из которого я постоянно выхожу в какие-то другие места. Но я постоянно нахожусь в нем. Пока я не постигаю весь духовный мир, и когда я постигаю весь духовный мир, также и наш мир, он при этом теряет всю свою важность. Мне тогда уже не нужно из него и далее куда-то приходить. Я ведь достиг уже всего. И тогда он исчезает. Он также входит внутрь духовного мира. Но перед этим мне необходима эта ступень, эта станция, для того, чтобы от нее и далее постоянно приходить к первой ступени, возвращаясь сюда, затем ко второй, возвращаясь сюда, и так третий, и так до 125-й ступени. Возвращаюсь сюда, поднимаюсь уже в бесконечность, в Эйн-Соф, и вместе с этим миром притягиваю его к себе, и остаюсь уже там. Меня зовут Гавриэль. Меня зовут Гавриэль. Для чего существует точка в сердце? Почему? Наш мир развился от неживого к растительному, к животному и к человеческому уровню. Все это существует лишь для человека, находящегося в этом мире, чтобы в него можно было бы внести эту самую точку в сердце. Это душа, часть Творца. И чтобы он начал бы развивать эту самую точку, которая бы выросла и выросла, и стала бы все более большой. А пока что мы ощущаем этот мир. Вот так вот. И маленькую точку. Но когда мы начинаем взращивать эту точку, у меня здесь нет просто такой большой бумаги, как этот мир, мы начинаем ощущать здесь или же высший мир, или же можно сказать Творец, или же душа. Это то же самое. А здесь находится наш мир.
Точка в сердце. Вы что, смеетесь надо мной? Эта точка Она важна, потому что с нее, как с капли семени, или как семечко, которое я сажаю в землю, начинаю строить вечный, духовный, большой свой мир. И тогда я начинаю видеть наш мир таким большим, так кажется мне, но он такой маленький. И он становится маленькой капелькой. А духовный мир становится огромным. Чтобы не оставлять нас в этом маленьком мире, быть больными, голодными, маленькими, такими незащищенными и, в конце концов, умирающими, нам дана точка в сердце, и нам говорят: ты хочешь вытащить себя из всего этого? У тебя есть конец веревки. Начинай с этого. Развивать свой вечный мир. Все находится в твоих руках. Даже когда ты как маленький ребенок, или даже ты большой ребенок, взрослый, если ты получил пробуждение, точку в сердце, у тебя есть шанс достичь этого великого мира, вечного. И ты просто будешь переходить из мира в мир в таком приключении, как вы любите смотреть такие фильмы, где открывают новое место, такое красивое, прекрасное. Так перед человеком. Поэтому стоит нам. И нужно радоваться тому, что раскрывается в нас точка в сердце. Это начало приключения. Вот этого выхода в огромный прекрасный мир. Меня зовут Джизель, и я хотела бы узнать, в чем заключается тайна Каббалы. Мир. Все открыто. И все зависит от того, насколько я ощущаю его. Ты видишь, я сейчас без очков. Я один в мире. Я не вижу здесь никого. Я не слышу. Здесь действительно нет никого. Даже то, что вы смеялись сейчас, если у меня нет слуха, то я не услышу. И еще, и еще. И вдруг я одел очки, и я вижу, есть много людей. Прежде я не видел. Сейчас у меня все очки, я вижу. Раньше это было скрыто от меня, то, что находится здесь. А сейчас это открыто. Ко мне позвонила моя подружка, рассказала мне о какой-то другой девочке из класса. Тоже так, шу-шу-шу-шу-шу. У меня был секрет, сейчас это не секрет. Она знала об этом раньше. И для нее это не было секретом. А для меня это был секрет. Теперь для меня это не секрет. А для кого-то другого это секрет. И я сразу иду и рассказываю. Правильно? Ну, так бывает. То есть, нет секретов. Только относительно человека. Либо нет у него очков, чтобы он мог увидеть, где он находится. Нет у него больших ушей, чтобы услышать. Нет того, кто бы мог рассказать ему. Вот и все. А когда мы вырастаем, маленький ребенок, он знает свою люльку. Маленький мальчик, он знает свою комнату, потом всю квартиру, потом он идет в детский сад, выходит в парк, в разные места, начинает узнавать мир все больше и больше. Раньше для него это было скрыто, а сейчас раскрыто. Так и мы в мире. Нет секретов, нет тайн. Это тайна, потому что это скрыто от меня, что я не вижу, не слышу и не чувствую. Поэтому мы должны развить ощущения. Что еще находится здесь? В этом особом пространстве, которое мы не воспринимаем. Тут здесь еще есть что-то, может быть, в воздухе. Я не чувствую. Они для меня являются тайной. У меня есть еще другие очки там в комнате. Если я одену их, то я начинаю видеть здесь то, что никто другой не видит. Приходи ко мне, я тебе покажу. То есть мы должны раскрыть себя, почувствовать тот большой мир, который здесь находится. Для этого нам нужна наука Каббала. Поэтому она и называется Каббала. Как получить? Как ощутить? Все, что есть. А не то, что я чувствую чуть-чуть от того, что есть. Немножко-немножко. А все остальное скрыто от меня. Это не тайна. Я просто не чувствую этого. Поэтому нету тайн. А пока что я не чувствую. Но я работаю над собой для того, чтобы начать ощущать все больше и больше и больше все, что есть. Всю эту природу, которая есть. Это и называется Творцом. Просто так называется. Да. После конгресса я возвращаюсь со всей этой энергией после конгресса, но мои товарищи — это не товарищи по Каббале. Как я могу передать им ту энергию, которую я получил здесь? Он говорит это уже исходя из своего опыта. Это действительно проблема. Я очень надеюсь, что мы сможем организовать виртуальное общество. И родители должны заботиться об этом, и также вы. Вы уже владеете компьютерами. Нужно стараться находиться в связи между вами. На самом деле, с 3-летнего возраста ребенок может начать изучать науку Каббала. В 6-летнем возрасте он уже может находиться в постижении и далее продвигаться. Все зависит от окружения. Если наши дети находятся вместе с нами, это не случайно, что они родились у нас, и что мы достигли возможности открывать мир. Мы должны раскрыть это для них. Мы должны помогать сделать это. Кроме того, что мы говорили о том, чтобы распространять науку Каббала для больших на английском, вы говорили об этом? Мы должны еще и еще строить для них системы, чтобы они знали и могли связываться друг с другом, чтобы создавать виртуальный мир. Чтобы жить в виртуальном мире большом. Многие дети во всем мире смотрят мой урок по пятницам, и также урок Гилада Шадмона. Я думаю, что мы должны, даже вся вот эта ваша группа вместе с Жаком и все люди, которые сейчас действительно занимались с теплом и с верностью детьми, должны продолжать. Нельзя заканчиваться конгрессом, мы должны остаться в той же связи. Буквально в том же темпе продолжать находиться вместе. И организовывать еще и еще все более тесное окружение, связанное с детьми. Стараться ближе к лету следующему организовать им такой детский лагерь, скажем, на 2 недели, чтобы могли прибыть сюда и дать им заниматься с ними интенсивно. Результаты могут быть просто колоссальными, удивительными. Это будет оберегать от всяких отрицательных явлений, которые есть в человеческом обществе. Это даст человеку развитие в разуме и чувстве. Для него любая наука, все самое сложное в нашем мире станет простым. Потому что весь разум у него развит намного больше, чем ему нужно для любой науки и премудрости, для всего. Для него будет большим ученым, потому что так он изучает науку Каббала, это не является чем-то, это не какая-то высокая гора. Это не потому, что у него только мозг развит, а чувства внутри будут разовьются. Поэтому мы даем детям в этом основу для того, чтобы быть успешными. Даем им щит, защиту, чтобы никогда они не входили, не попадали в плохое общество. Они не смогут выдержать их из-за несоответствия свойств. Это уже проверено. Начиная с моих детей и еще десятки других детей, мы очень рады, что дети растут у нас, я об этом уже говорил, и они растут, и начинают уже сейчас даже жениться, создавать семьи, сейчас такие уже возраст такой подходит, начинают жениться между собой внутри нашего большого общества.
Так где же вы можете увидеть в мире такое общество, где дети сидели бы рядом со своими детьми? Хотели бы заниматься теми же самыми вещами, что их родители, когда дети ценят то, чем занимаются их родители. Нет такой вещи в мире. Где дети сегодня учат чего-то от своих родителей? Они могут сидеть и говорить о какой-то общей теме, о главном в этой жизни.
Кому
сказать?
Ну, что дальше? Продолжим? Я думаю, что взрослые учатся больше на детском уроке, чем на своем собственном. Я готов продолжать.
And I was wondering if Kabbalah has been here, and all these people, the students, have been here for such a long time. Why have we not like come to realization that everybody on earth has to unite with the study of Kabbalah?
Yeah, can you repeat that question?
He wanted to know if people are studying Kabbalah for such a long time, why hasn't the world realized that we all have to unite and study Kabbalah?
Если люди учат Каббалу уже столько много времени, почему же пока весь мир еще не понял, что необходимо объединиться и изучать Каббалу снова? Если мы учим Каббалу уже столько много времени, почему же весь мир не понимает, что необходимо объединиться и заниматься Каббалой? Мы лишь получили науку Каббала 3500 лет назад из Вавилона. Перед этим тот, кто первый раскрыл науку Каббала, называется человеком, Адамом, Адам Аришон. 5700 лет назад. А 3500 лет назад приблизительно Авраам раскрыл науку Каббала в таком виде, как наука, и написал об этом книгу. Но все эти этапы от Адама и до Авраама, а затем все больше и больше людей, каббалистов, которые писали об этом, это были единичные случаи. И наука Каббала постоянно была, никогда она не была раскрыта. Она находилась скрытой у человечества. И поэтому они говорили, что это наука скрытая, тайная. С одной стороны, она говорит о том, что скрыта от человека, а с другой стороны, она сама была скрыта от человека. И она ожидала того момента, пока человечество не достигнет своего конечного эгоизма. Мы развиваемся пока что от Адама Ришона в нашем возрастающем эгоизме. Эгоизм наш развивается до его максимума, до конца. И когда он достигает такого развития, то этот эгоизм тогда закрывается, замыкается. То есть мы все начинаем ощущать, что не просто являемся каждый из нас эгоистами, но то, что мы связаны друг с другом. И тогда раскрывается наука Каббала, поскольку это является конечным состоянием. Это даже просто окончательное состояние, потому что ничего не поделаешь. Я завишу от 7 миллиардов моих ненавистников, и передо мной есть эти 7 миллиардов, которые я ненавижу. Так как же можно жить в таком мире? И все эти 7 миллиардов, которые меня ненавидят, они могут сделать со мной все, что пожелают. А я могу навредить этим 7 миллиардам тоже с помощью всего своего зла. Это потом возвращается ко мне и снова и так между всеми. Это просто ужасный мир, состояние очень ужасное. И лишь сейчас это начинает раскрываться во всех наших кризисах. Тогда приходит наука Каббала и объясняет нам это состояние и говорит, что я прихожу лишь именно для того, чтобы это глобальное состояние, когда вы находитесь в этом интегральном состоянии, связанными друг с другом и в ненависти друг к другу, в том состоянии, когда каждый может задушить один другого, я в таком состоянии могу спасти вас от всех ваших бед, когда вы сейчас, которые вы сейчас можете причинить друг другу, потому что сегодня вы связаны друг с другом, и поэтому каждый влияет на всех остальных. Так вот, от одного к другому и обратно. Мы еще не знаем, что называется глобальной системой. И проблема заключается в том, что в конце концов выходит так, даже если я не хочу никому сделать зла, но моя природа такова. Моя природа, она такова. Но если я сделаю плохо им, это ведь вернется ко мне, ото всех, назад, как очень большое зло. Что с этим поделать? И поэтому мы сейчас находимся в том состоянии, когда в конце концов должны заняться своим эгоизмом. И лишь сейчас приходит к нам наука Каббала и объясняет нам это. Наш эгоизм не был глобальным, он не был общим. И поэтому нечего было исправлять. Сейчас раскрылся кризис, что по сути является картиной разбиения всех душ. И поэтому от этого момента и далее мы входим в исправление. А вы являетесь тем первым поколением, которое совершите это общее исправление. А все предыдущие поколения, они лишь сохраняли для нас методику исправления, для того, чтобы раскрыть нам это. В общем-то, и все. Мы являемся теми, кто ее реализует. Меня зовут Майкл, и мой вопрос в том, почему Творец изначально не создал нас объединенными, но обязал нас пройти через всяческие препятствия для того, чтобы объединиться. Мы являемся творениями. А Творец является одним свойством, отдачей. Мы, творение, включаем в себя наше «я» и ощущающего наше «я» и думающего, не только мое «я». Как он спросил? Почему Творец изначально не создал нас объединенными, но обязал нас пройти через всяческие препятствия, чтобы объединиться, для того, чтобы развить в нас чувство, ощутить нечто вне Его, вне себя. Творец создал одно большое желание, одну душу, и разбил ее на множество частей. Когда мы, с помощью того, ненавидим друг друга, объединяемся друг с другом, начинаем развивать чувства, находящиеся вне нас, к ближнему, и с помощью этого мы можем почувствовать Его. Если бы мы находились объединенными в одной душе, мы бы ничего не ощущали вне нас. Мы не ощущали бы Творца, мы не смогли бы достичь Его места. Развить это самое чувство для ощущения чего-то вне меня. Именно для этого душа и разбилась на множество частей. И все эти части, они находятся в ненависти и в любви к друг другу, начиная развивать чувство, это чувство к ближнему. К ближнему или к Творцу это одно и то же. То есть разбиение души является обязательной вещью для того, чтобы дать нам возможность осознать, что есть нечто вне нас. И тогда вне нас мы впоследствии раскрываем Творца. И поэтому, несмотря на то, что Он создал нас в качестве единой души, разбил ее на множество частей, этим дав нам возможность почувствовать Его. И мы развиваем это самое чувство самостоятельно. Тогда я начинаю также понимать, что же я ощущаю, кто он, что происходит в мире. Разбиение является очень большой вещью. Творцу очень тяжело разбить душу. Очень тяжело произвести ему какую-то неисправность. Ведь это против природы, против закона. И мы еще узнаем, насколько это все было сделано с любовью.
Меня зовут Абигейл. Кто сотворил Творца? Творец сотворил сам себя. Как? Почему? Творец называется Боре, Бо-Уре, приди и увидь. То есть, Творец — это нечто, что я раскрываю внутри себя. Когда я достигаю некого состояния, своего внутреннего и ощущаю нечто внутри. И это ощущение определенное, очень особенное. Но это мое внутреннее ощущение. И я называю его Боре. Почему это Боре? Творец. Потому что я ощущаю, что это мой корень, из которого я произошел. Поэтому так это и называется. Я никогда не узнаю более этого. Я углубляюсь, углубляюсь, углубляюсь внутрь себя, во все миры, во все творение. И достигаю самого такого глубокого ощущения, глубокого понимания, и там я ощущаю это свойство любви, отдачи, источник всей мудрости, источник всех наслаждений. И этот источник я называю Творец. Если я спрошу, откуда у меня есть это, я не смогу ответить. Это начало. Каббалисты говорят, что так мы достигаем самого глубокого ощущения в себе и так раскрываем Творца и ждем, пока мы все достигнут такого же ощущения. Когда все мы достигнем ощущения Творца и объединимся все вместе в этом ощущении, тогда, исходя из этого глубокого ощущения и близости с Творцом, это называется слияние с Ним. Мы переходим к чему-то глубокому, к еще более внутреннему уровню. Но пока что мы там не находимся. И поэтому я даже не могу рассказать вам об этом. Там мы узнаем еще более ранний корень. И о нем можно будет спросить, откуда он. Но пока что наш разум изменяется, наши чувства меняются. И мы входим в понятие время, в движение, место, причинно-следствие. Такие, когда все становится одним. Нет времени, нет разницы, нету места, нету раньше и потом. И поэтому нет вопроса, откуда? Кто сотворил тебя? Действительно, у нас должен был быть урок по восприятию реальности. Меня зовут Алекс, и мой вопрос, почему мы все объединены? Объединены? Объединены. Мы, потому что Творец сотворил одно желание. А затем разбил его на части. Но эти части, которые он разбил, только они себя чувствуют разбитыми и отдаленными друг от друга, но на самом деле они не отдалились друг от друга, они не разбились. Они находятся в том же самом месте, соединены. Но у них есть некая повреждения в зрении, в понимании. Им кажется, что они отдалены друг от друга. Мне кажется, что ты и он, и она — это не я. Но это ложь. Кого-то я обманываю, у кого-то я краду, кому-то я даю удар, другому я еще причиняю какое-то зло, потому что я не чувствую, что это я. Творец специально устроил смех такой, насмешку над нами, что мы не чувствуем в других, что это я. И когда потом мы начинаем ощущать, что это буквально я, что это как мое тело, даже больше того, потому что душа — это самое близкое, что есть у нас, и вдруг мы начинаем ощущать, что это я. Как я мог такое сделать? Я сам себе отрезал, сам бил себя, сам украл у себя. Сам не давал себе всякие хорошие вещи. Смотри, что я сделал. Я все время причинял себе вред. Я, в сущности, все время не давал себе здоровья, покоя, благо. Все. Я все время занимался только тем, что я причинял себе зло. Все время. Где же была моя голова? Как-то я не видел этого. Человек, который входит в такое видение, после того, как это открывается ему, это называется адовые муки. И он видит это явно, насколько он соединен всеми, со всеми, и что никто, кроме него, не причинял никакого зла ему во всей истории, во всех кругооборотах, только он сам себе. Вы знаете, иногда у нас есть такое ощущение, что мы, скажем, проиграли что-то в жизни. Я мог бы выиграть, а в это, вместо этого я проиграл. И я поедаю себя, и поедаю, и снова это приходит, и снова. Это ничто по сравнению с тем, что я рассказываю. Это что-то страшное. Поэтому стоит подумать об этом. Действительно, все эти части, которые мне кажутся далекими, это в своем эго, я так вижу. Они как раз-таки являются самыми близкими. Написано, обратный мир увидел. Насколько эти круги более далекие от меня, то в настоящем зрении, в видении, я их почувствую самыми близкими. Чувство очень неприятное. Но то, что хорошего в нем, что оно приводит нас к исправлению. Оно быстрее толкает меня, быстрее исправить, быстрее что-то сделать. Ты не смотри на папу, смотри на меня. Какая разница между религиозными людьми и каббалистами? Религиозные люди, верующие и неверующие, просто люди. Они все верят во что-то. Каббалисты, они не верят ни во что. Они хотят все узнать, раскрыть, ощутить, понять. Религиозные люди думают, что если они сделают какие-то определенные вещи в этом мире, в то время, как они живут, то после того, как они умрут, у них будет какая-то оплата, какое-то вознаграждение, какое-то хорошее место, приятное. Они думают, что есть что-то после смерти, тело. Но какая разница? Наша душа вечна. И сейчас, и после того, как тело умирает, а это одна и та же душа. Наше тело, когда оно живет или когда оно умирает, это как любое животное. Ты видел когда-то? Я 3 дня назад кушал у тебя индейку, ты помнишь? Эта индейка была когда-то большой, красивой, она ходила на 2 ногах, как и человек. Потом эту индейку зарезали, и мы ее ели. Съели ее. Правильно? Какая разница между этой индейкой и человеком, который умирает? Никакой разницы. Религиозные люди думают, что наше тело, когда умирает, происходит какое-то изменение. Это все равно, что эти древние египтяне, они думали, что они построят для себя дом, как пирамида, с множеством золота внутри, еды и всякими там слугами, рабами, все это возьмут это в гробницы и потом смогут продолжать с этим жить. Человек думает, что после смерти с его телом еще что-то происходит. Религиозные люди в это верят. Каббала говорит, нет, ничего. Это материализм. Нет ничего. То, что есть в тебе душа, точка. Если ты разовьешь ее, чтобы почувствовать духовный мир, это будет всегда с тобой. Сколько бы ты ни развил его, всегда будет у тебя это. Еще больше, еще больше. Ты живешь, ты умираешь в своем теле. Это не важно. Это просто кусок животного, который находится рядом с душой. Если оно живет, ты чувствуешь еще реальность внутри него. Если умирает, то умирает. Поэтому главное для нас развить душу. Поэтому написано, мир свой увидишь при жизни твоей. Откроешь свой мир действительно истинный в течение своей жизни. И кроме того, религия, религиозные люди, они думают, что если они будут выполнять определенные действия, там, традиции, за это им будет тоже вознаграждение после смерти, что с помощью этих действий они что-то исправляют душу. От того, что они проделывают какие-то действия руками и ногами, как можно повлиять через это на душу? Мы видим, что не влияют. От этого люди не становятся лучше. Поэтому наука Каббала, она полагает, что религия — это хорошее дело. Чтобы люди вели себя согласно религии, но нужно объяснить им в дополнение, что то, что они думают, что получат после того, как они закончат эту жизнь, это ложь. Если они хотят достичь вечной жизни, то они должны в течение этой жизни этого достичь. И это основная разница между религией и Каббалой. Поэтому наука Каббала не занимается верой, а только знанием.
Ну, я не знаю, вы определяете, я думаю, что да. Давайте оставим еще несколько вопросов.
Including BB Israel, Germany, Chile, Finland, Colombia, Mexico, Ukraine, the Czech Republic, Uruguay, Latvia, England, Holland, Russia, Belarusia, Estonia, Australia, Italy, where there's the mini Congress, Argentina, New Zealand, and Sweden.
Давайте скажем большое спасибо, огромное спасибо всем тем, кто занимается детьми во время Конгресса, которые сделали для них этот праздник. Спасибо большое. Встаньте, встаньте. Да.
Thank you very much. Thank you very much. No, Iladim, bona rela imek anachnu yodim lashir. Ma atem ma'adifim, eize shir? Ha? No? Next generation? No, eifo ze? Yes, I know.
And nobody leave after the lesson. We have. We're going to continue right through, and we have a lot of important announcements.
No, yes, clip.